Еще одним полноценным шпионом, в отличие от Хемингуэя, был Захар Прилепин.
Хемингуэй радостно выходит таким американским супергероем, который спасает Америку от нацистов. Но вообще-то нет. Просто выходил с друзьями пьянствовать в открытое море.
Как его обожают в СССР.
Правда ли, что Хемингуэй пил для вдохновения с Назарбаевым?
Он этого никогда и не скрывал. И за свое пристрастие он расплачивался здоровьем.
А Хемингуэй на это сказал, что он, кстати, сказал?
Какой Путин замечательный. Вскоре после этого разговора Хемингуэй застрелился. На самом деле нет.
Всем привет, это подкаст «Книжная ссылка от Новой газеты», и здесь мы говорим о самых интересных книгах и пытаемся понять, как они пересекаются с нашим настоящим. С вами у микрофона Сергей Лебеденко, писатель, журналист, автор блога «Книги Жарь».
И Владимир Еремин, редактор журнала книжного сервиса BookMate и главный редактор журнала «Амбивер».
Мы возвращаемся во второй сезон в обновленном формате, у нас будет больше интерактива, больше рубрик, и мы будем очень ждать от вас фидбэка и вопросов к нашему выпуску. Итак, о чем мы сегодня поговорим? О том, был ли Эрнест Хемингуэй советским шпионом?
Возможно, что был. По крайней мере, так утверждает Николас Рейнольдс, автор книги «Писатель, моряк, солдат, шпион», вышедший в 2019 году в издательстве «Альпина Нонфикшн».
Но с чего Рейнольдс взял, что он был завербован НКВД? Это звучит немножко как сюжет из очередного фильма про Джеймса Бонда, если честно.
Он взял это с того, что нашел документ, в котором прямо говорится, что Яков Голос, сотрудник НКВД и большевик с большим стажем работы в спецслужбах СССР, завербовал Хемингуэя в США в 40-м году. В докладах Голоса говорилось, что Хэм частично соглашался с советской идеологией и принял предложение не из-за денег или другого вознаграждения, а для борьбы с фашизмом. При этом конкретных задач НКВД ему не ставило. Они хотели его завербовать в первую очередь как журналиста-шпиона, который мог бы им в будущем помочь получать информацию о работе разных стран, куда мог бы отправиться Хемингуэй. А мы знаем, что он был страстный путешественник и слонялся по свету в поисках приключений.
Да, на самом деле, к этому моменту у Хемингуэя был уже довольно большой перечень подвигов на нише социальной справедливости. В 1935 году он наблюдал, как во Флориде прошел ураган, и потонули ветераны Первой мировой войны, которые занимались строительством в прибрежной зоне, и написал об этом очень злую, очень разгромную статью в коммунистическом журнале New Masses, на который обратили внимание в свое время уважаемые товарищи из НКВД. А после этого поехал на войну. И ты меня спросишь, на какую войну он опять поехал?
И на какую же войну он отправился?
На гражданскую войну в Испании, которая считалась прелюдией к Второй мировой войне. Мы напомним, что в гражданской войне в Испании, с одной стороны, участвовали фашистские силы во главе с генералом Франсиско Франко, а с другой стороны, республиканские силы, условно левые, которые поддерживал Советский Союз. И в итоге Хемингуэй ездил по местам боевых действий, записывал, что там происходит, интервьюировал бойцов интербригад, писал о них, все это потом войдет в книгу «По кому звонит колокол», и постепенно писал все более и более антифашистские, все более и более даже прокоммунистические тексты.
Испанская война, как известно, завершилась поражением республиканцев, и Хемингуэй принял это поражение близко к сердцу, и во многом он из-за этого разочаровался в Америке, в демократических западных странах, которые не помогли Испании, несмотря на его призывы это сделать. И отчасти, возможно, поэтому он с такой легкостью согласился на предложение сотрудничать с НКВД, потому что он не видел причин оставаться верным Америке, если она настолько бесполезна в борьбе с фашизмом. И после этого можно было бы ожидать, что он стал полноценным советским шпионом и постоянно ездил в СССР, но нет, так не произошло. На самом деле в СССР он не был ни разу за всю свою жизнь, хотя его туда неоднократно приглашали. После поражения в Испании и краткого пребывания в Америке и попыток наладить свою литературную карьеру, он отправился в Китай,
Да, и интересно, что по дороге он заглянул в Пёрл-Харбор. Это было в 41-м году, в самом начале 41-го года. И уже тогда Хемингуэй понял, что в Пёрл-Харборе американцев постигнет военная катастрофа, потому что настолько плотно стояли корабли, что их грех было не разбомбить. Буквально. Потом в Китае он встретился с Чан Кайши. Это был китайский генерал, глава китайской национальной партии. Чан Кайши представлял собой довольно весомую силу, и Америка отправила на переговоры с ним по поводу финансовой помощи националистам, ну, известного писателя. Также Хемингуэй заехал в Гонконг, который тоже раскритиковал за оборонительные сооружения, и тоже оказалось, что он был прав. Гонконг пал через 8 часов после Пёрл-Харбора под ударом японских войск.
И в Китае у НКВД было множество возможностей выйти на контакт с Хемингуэем и что-то от него попросить или даже потребовать. Также и у Хемингуэя было много возможностей обратиться через посредников к советским спецслужбам и что-то им предложить. Но ни та, ни другая сторона на самом деле ничего не сделали. И постепенно Хемингуэй, видимо, остыл к идее сотрудничества с НКВД и увлекался другими интригами и авантюрами, и активно участвовал в международной политике в начале Второй мировой войны. И зачастую он неожиданно занимал позицию просоветскую. К примеру, в Америке до того, как отправиться в Китай, он выступил на писательской конференции, организованной не кем бы то ни было, а коммунистической партией. И там он сказал, что существует только одна форма правления, препятствующая появлению на свет хороших писателей. Это фашизм. И он явно догадывался о том, что положение писателей в СССР тоже не столь гладко, однако намеренно об этом умолчал. И также Хемингуэй оправдывал знаменитый пакт Молотова-Риббентропа, в рамках которого две страны договорились не нападать друг на друга, по крайней мере, до официального начала Великой Отечественной войны, как мы ее знаем, и поделили сферы влияния в Европе. Так вот, Хемингуэй, будучи американским гражданином, оправдывал этот самый пакт и говорил, что Советско-Германский Союз появился лишь после того, как Советы потеряли веру в демократические страны. Хемингуэй также поддерживал Сталина за поддержку республики и интернационалистов в Испании во время гражданской войны и стоял на том, что СССР нельзя винить за принятие мер, необходимых для их защиты, что как бы странно, потому что он ненавидел фашизм, а что еще сильнее его олицетворяло, чем нацистская Германия. И тем не менее, при всем этом он занимал просоветскую позицию.
Пока же Хемингуэй жил на Кубе, высаживался во Франции вместе с союзниками в качестве военного корреспондента, внезапно для себя возглавил авангардный отряд сопротивления, который входил в Париж, за что чуть не оказался на скамье подсудимых у американского военного трибунала. Ну, как бы военный корреспондент, который воюет, это, ну, для нас после Донбасса и Сирии, наверное, это звучит нормально, но вообще-то это не очень хорошо. И после войны он обосновался окончательно на Кубе, встретил режим Кастро сначала тепло, но затем все более прохладно, но затем в результате прогрессирующего душевного заболевания его состояние все больше ухудшалось, и он окончил жизнь с Роскомнадзором. И с НКВД он связывался на протяжении жизни, но испытывал все больше давления со стороны ФБР. На волне охоты на ведьм в США он все больше боялся связываться каким-то бы то ни было способом, даже с русскими знакомыми, которые не состояли в партии. И, в общем, эта ниточка связи с НКВД постепенно оборвалась. Fun facts.
В 1935 году советский переводчик и редактор Иван Кашкин прислал письмо Хемингуэю в США, которому прикрепил переводы его рассказов и длинное письмо о том, как его обожают в СССР, на что Хемингуэй ответил: «Приятно, когда есть кто-то, понимающий, о чем ты пишешь». При этом он добавил, что он не коммунист, и написал такую фразу, которая на самом деле объясняет многое в его дальнейшей биографии. Она звучит так: «Писатель все равно, что цыган, который не принадлежит ни одному государству и никогда не будет хранить верность государству, в котором живет». И о Кашкине нужно сказать отдельно, что это человек, благодаря которому Хемингуэй в принципе стал настолько популярным писателем в советской России. И если бы не этот человек, возможно, мы бы сейчас вообще не говорили о Хемингуэе, потому что благодаря ему Хемингуэй попал на полки всех советских интеллигентов и занял именно такую культовую позицию, которую мы знаем сейчас.
Кингуэй снимал пропагандистское кино. Вместе с другом, тоже известным писателем Джоном Дос Пассосом, он сделал продакшн, который назывался Historians, то есть историки, и они снимали кино о том, что вообще происходит в Испании, документалку такую.
Why do they stay? They stay because this is their city. These are their homes. Here is their work. This is their fight. The fight to be allowed to live as human beings.
Разумеется, с позиции республики. Продакшн, причем, был серьезным, в нем были задействованы в том числе такие крупные лица тогдашней киноиндустрии, как Орсон Уэллс. И в конечном итоге фильм попал в личную коллекцию Франклина Делано Рузвельта и его супруги Элеоноры. Правда, смешно, что фильм действительно очень пропагандистский, там показывают, как фашистские самолеты бомбят города, как мирные крестьяне пытаются защищать свои дома и свои города от фашизма и так далее, и так далее, и так далее. И Рузвельт в конце фильма сказал, он, наверное, все-таки недостаточно пропагандистский. Непонятно, насколько более пропагандистским могло быть это кино. Потом Хемингуэй тоже снимал документалки, но с Дос Пассосом они рассорились из-за того, что хорошего знакомого этого американского писателя расстреляли республиканцы. А Хемингуэй на это сказал, что он, кстати, сказал?
Гражданские свободы — это чушь собачья. Ты с нами или против нас?
Вот такой вот у нас был писатель-гуманист Эрнест Хемингуэй.
Хемингуэй познакомился с людьми, которые стали прототипами его романа «По ком звонит колокол» благодаря НКВД. В частности, Хемингуэй познакомился с знаменитым в советское время журналистом Кольцовым, позже превратившимся в персонажа под фамилией Карков в, собственно, романе «По ком звонит колокол». И Хемингуэй был в восторге от Кольцова, восхищался его смелостью и умом, и выписал все эти черты в книжке, и был совершенно не в курсе после этого, что Кольцова вскоре расстреляли в СССР в 40-е годы, после того, как Кольцов вернулся из командировки в Испании. И об этом рассказывает журналист Гедрих Боровик, который лично разговаривал с Хемингуэем уже в 60-е годы, в последние годы жизни Хемингуэя. И писатель спросил журналиста, а как там, собственно, Кольцов? Боровик с удивлением ответил, а вы что, не знаете, его расстреляли 20 лет как? Тот был в шоке, потому что, видимо, до самого последнего момента он не осознавал масштабов репрессий в СССР.
Хемингуэй охотился на немецкие субмарины. Известно, что когда Хэм жил на Кубе, у него была яхта, которая называлась «Пилар». И вот в какой-то момент посол США на Кубе предложил ему как-то поучаствовать в общем деле в войне с немцами. Это было самое начало войны, и немецкие подлодки были довольно серьезной угрозой на Атлантике. Они топили суда, они топили транспорт, они топили в том числе те корабли, которые поставляли технику по ленд-лизу в Советский Союз. И Хемингуэй решил, все, я переоборудую лодку в боевой катер, мы будем выходить в море и выслеживать нацистов. Не очень понятно, насколько это была результативная операция. Кажется, всего один раз он заметил что-то очень похожее на подлодку, одновременно не очень похожее на подлодку, но затем американские суда, которые стояли неподалеку, подтвердили факт, что это действительно была подлодка. И Хемингуэй, благодаря такому разведывательному рейду, немножко помог американским ВМС. Но на самом деле он довольно плотно занимался вооружением лодки. У него были пулеметы, у него были ручные гранаты, которые он планировал кидать в люк подлодки. Когда там открылся бы люк, он бы туда кинул гранату, и лодка взрывалась, и Хемингуэй радостно выходит таким американским супергероем, который спасает Америку от нацистов. Но его тогдашняя жена Марта Гелхорн говорила, что в основном Хемингуэй просто выходил с друзьями пьянствовать в открытое море, и между делом он так посматривал на береговую линию. Но тем не менее, сам американский посол сказал, что это действительно были результативные действия, и поблагодарил Хемингуэя за службу.
В Испании НКВД организовывали для Хемингуэя поездки в секретные тренировочные лагеря партизан-коммунистов. Александр Орлов, который там всем в то время заправлял, помогал Хемингуэю попасть в Альфамбру. Это городок, где тогда жили, собственно, эти партизаны-коммунисты. Они участвовали в нападении на эшелон националистов, и именно этот эпизод лег в основу сюжета романа «По ком звонит колокол». Учитывая то, что Коминтерн и НКВД познакомили Хемингуэя с, по сути, главными персонажами его будущей книги, можно сказать, что если бы не НКВД, то этот знаменитый роман, возможно, бы не вышел вообще, или если вышел, то совсем в другой форме.
Кимон Гуэй рыбачил с Фиделем Кастро. Известно, что последним, самым важным и самым известным произведением Хемингуэя стала повесть «Старик и море» про рыбалку. Считается, что эта повесть принесла ему Нобелевскую премию, на которую он, кстати, не приехал. Он отправил письмо с извинениями о том, что ему требуется уединение. В тот момент Хемингуэй лечился и так далее. Что важно, Хемингуэй на Кубе организовал конкурс рыбалки. Когда Кастро пришел к власти на Кубе, сначала Хемингуэй его приветствовал как освободителя народа Кубы от диктатуры генерала Батисты. Как раз вот в этот момент, когда Кастро только пришел к власти, и у него еще были теплые довольно-таки отношения с США, Кастро поучаствовал в рыбачьем конкурсе Хемингуэя. Они вместе ловили рыбу. В итоге самую большую поймал Кастро. И сохранилось несколько фотографий писателя вместе с государственным деятелем, где Кастро гордится своим трофеем, там такой кубок очень красивый, а Хемингуэй несколько раздосадованным видом раздает автографы. Но затем отношения двух великих людей сильно испортились, Кастро разгонял, как бы мы сейчас сказали, антиамериканскую пропаганду, выгонял американский бизнес с острова, и Хемингуэю это не нравилось, потому что, конечно, он очень долго жил на Кубе, но душой оставался американцем, и ему было неприятно, что с его соотечественниками такое делают. И в последние годы жизни он стал довольно часто покидать Кубу, хотя ее очень любил.
Единственный закон, по которому Хемингуэя могли бы судить в США за сотрудничество с НКВД, это закон об иностранных агентах. По сути, Хемингуэй не был государственным чиновником и не владел государственными секретами. Также он не вступал в сотрудничество с спецслужбами стран противников США, поскольку СССР все-таки были союзниками для Америки во время Второй мировой. Исходя из этого, не было юридических оснований для того, чтобы засудить Хемингуэя за связь с НКВД, кроме закона об иностранных агентах, который появился незадолго до этого и предписывал, что все граждане, которые, допустим, сотрудничают с НКВД или с другой спецслужбой какой-нибудь страны, должны регистрироваться в Министерстве юстиции и отчитываться о своих доходах. И теперь мы знаем об этом законе гораздо больше благодаря похожим вещам, происходящим в нашей стране, однако которые приобрели совсем другой масштаб.
Хемингуэй сегодня. Есть ли у нас сегодня такие писатели, которые служат некой ценности, одновременно участвуют и в вооруженных, и политических конфликтах, и при этом становятся объектом внимания спецслужб?
Ну, насчет спецслужб я точно не знаю, но, конечно, очевидная аналогия приходит на ум. Это Захар Прилепин, который, очевидно, человек тоже со своими принципами, как и Хемингуэй, ради которых он согласен сотрудничать с любым злом, если это зло помогает ему достичь его целей и воплощает некие его ценности. Однако я бы провел другую аналогию, и даже не с писателем, а неожиданно с режиссером. Хотя Хемингуэй, как мы выяснили, тоже отчасти был режиссером. А именно с Оливером Стоуном, великим, можно сказать, американским режиссером, который снял такие фильмы, как «Взвод» или «Прирожденные убийцы», сделал большую карьеру в Америке. И совсем недавно он начал активно симпатизировать России и неожиданно для всех превратился чуть ли не в российского пропагандиста, когда снял серию интервью с Владимиром Путиным в таком стиле, как обычно такие интервью снимают наши федеральные каналы. То есть Оливер Стоун задавал ему подобострастные вопросы о том, какой Путин замечательный и как плохо себя ведут Соединенные Штаты, а Путин ему, как мудрый дедушка, отвечал, что да, США действительно ведут себя отвратительно.
Ага, сейчас сделал то же самое с Назарбаевым. И кажется, что любовь Оливера Стоуна из кино перешла в область диктаторов.
Да, и я здесь провожу эту аналогию много, потому что мне кажется, что в своей критики правительства в родной стране люди порой не замечают очевидных вещей в других странах, к помощи которым они обращаются. Вот точно так же Хемингуэй настолько был разочарован в правительстве Америки, настолько ненавидел фашизм, что готов был закрывать глаза на очевидные просто преступления и повадки советского режима на массовые репрессии, на тот же пакт Молотова-Риббентропа и на многое другое, о чем наверняка он, если не знал точно, но догадывался, но предпочитал либо не говорить об этом, либо просто искажать правду в угоду своим идеалам и представлениям.
Еще одна важная параллель, не писательская, но скорее журналистская. У нас сейчас обычно расследования делают, ну, так уж получилось, с помощью больших данных и удаленно. К сожалению, российское государство не оставляет журналистам шанса делать это каким-то другим образом. Но вот в 2018 году трое журналистов, Александр Расторгуев, Архан Джамали и Кирилл Радченко, лично поехали в Центральноафриканскую Республику, чтобы расследовать вовлеченность российской группы Вагнера, так называемой частной военной компании, в местную политику и местный алмазный бизнес, и были убиты. И мне эта история как раз очень сильно напоминает вот эту вовлеченность Хемингуэя тем, что ему было недостаточно как-то удаленно писать о событиях. Ему было недостаточно как-то за столом сидеть и описывать. Ему было важно поехать на место и посмотреть, что там происходит. И вот у наших коллег был точно такой же сантимент. И, к сожалению, он закончился их гибелью. Но, тем не менее, нам важно помнить об этом, об их даже таком профессиональном подвиге. И ожидать, что рано или поздно страна изменится так, чтобы больше журналистов в ней не погибали.
Замес.
Так все-таки Хемингуэй отстаивал какие-то ценности? Или он был таким прожженным циником, который просто шел за приключениями и искал их?
Хемингуэй был неоднозначный и во многом противоречивый человек, как и большинство писателей и вообще творческих людей. Поэтому мы, конечно, не можем с точностью до 100% сказать, что вот Хемингуэй был такой или не такой, тем более, что никто из присутствующих его лично не знал. Но мое мнение, исходя из биографии, которую я изучил, исходя из его произведений, мне кажется, что он был человек не то чтобы абсолютно беспринципный, но для которого принципы, идеалы и ценности скорее были такими авантюрными лозунгами, под которыми он подписывался. Но не теми вещами, которые он на самом деле отстаивал как убежденный сторонник идеологии или какого-либо движения. То есть, мне кажется, он был очень импульсивным человеком, очень большим авантюристом и сентиментальным. Вот я думаю, он во многом вписывался за Испанию по сентиментальным причинам, потому что эта страна пробуждала в нем романтические чувства, и поэтому он бросился ей помогать. Поэтому он бесился, когда другие страны, в частности США, ей не помогали. И когда ему поступило предложение сотрудничать с НКВД, я думаю, он согласился во многом, опять же, из авантюризма и, может быть, даже из самолюбия. Ему, мне кажется, тешило самолюбие вот такое предложение, и что его считают настолько важным человеком, что хотят завербовать советские спецслужбы. И эту мою версию подтверждает то, что он на самом деле шпионом-то в итоге и не стал. А через некоторое время поехал в Китай, и там увлекся другими авантюрами, другими интригами, любовными романами. И через некоторое время уже и думать забыл про НКВД. И вплоть до конца его жизни, когда это его уже все-таки настигло, и у него появился страх перед американским правительством, которое могло его за это наказать. Но мое мнение такое. Он полноценным шпионом, конечно, не был, но сделал многое, что его скомпрометировало.
Ну, я, наверное, соглашусь с тем, что Хемингуэй был довольно индивидуалистичным типом. Ну, собственно, его так в НКВД и характеризовали. И, ну, все-таки понятно, что да, он был импульсивный, да, он очень заботился о себе. Но в какие-то моменты, как бы человек, который очень заботится о своем комфорте, он не станет так заступаться за, во-первых, за ветерана, во-вторых, он не поедет лично в Испанию, он не будет лезть в экстремальные ситуации. Он, например, сидел в грузовике республиканском, который подорвался на мине, или у него попал снаряд. Я уже точно не помню, что было в книге. И он первым бросился спасать раненых солдат, пока остальные коллеги-корреспонденты стали задавать вопросы этим солдатам. И в целом, в течение жизни, да, видно, что у него менялось отношение к коммунизму. Он сначала видел это как такой антифашистское движение, но, в принципе, не он был один такой. Мы все помним, что после Второй мировой войны очень много интеллектуалов публичных, они видели в Советском Союзе некий маяк победы над фашизмом, маяк победы над силами тьмы, и ни одного его в итоге пелена спала с глаз. Мы помним, что Сартр был сталинистом, мы помним, что Камю тоже увлекался советскими идеями, и, в принципе, левые французские интеллектуалы были вообще маоистами, не говоря уж о сталинизме. Хемингуэй явно был тем, что мы сегодня бы назвали social justice warrior, то есть бойцом за социальную справедливость, но, естественно, четкой идеологической базы у него не было, она его не особо интересовала. Просто если он видел, что люди страдают, он хотел им помочь. В общем, мы можем спорить сколько угодно, но мы решили задать вопрос книге. Давай погадаем на книге Николаса Рейнольдса о Хемингуэе, и ты откроешь страницу 156. Четвертая строчка сверху. Хемингуэй был идеалистом или циником?
Все это противоречило политике коммунистов и советов. С революцией нужно было подождать, пока не окончится война, а до той поры всем предписывалось подчиняться центральному правительству.
Рекомендации. Роальд Даль. Рассказы о привидениях. Даль был современником Хемингуэя, и вот он был шпионом-шпионом. Причем занимал несколько странную роль, ну, как нам кажется, в момент Холодной войны. Он работал в британском посольстве в США. Даль больше всего известен своей книгой «Чарли и шоколадная фабрика». Но вообще он разноплановый писатель, и вот «Рассказы о привидениях» — это сборник его хоррор-рассказов, довольно жутких, которые смело можно рекомендовать любителям жанра, тем более, что сборник получился действительно объемный.
Еще одним полноценным шпионом, в отличие от Хемингуэя, был английский писатель Сомерсет Моэм. Он этого никогда и не скрывал. Он говорил: «Да, я поступил в органы разведки. Новая работа давала пищу для ума и давала мне романтику и развивала мое чувство юмора. Методы, какими учили меня спасаться от слежки, тайные встречи с агентами в самых несусветных местах, шифрованные сообщения, передача сведений через границу — все это было необходимо. Но так напоминало мне дешевые детективные романы, что война в большей мере теряла свою реальность. И я поневоле начинал смотреть на свои приключения как на материал, который когда-нибудь смогу использовать». А свой опыт разведчика он отразил в книге под названием «Подводя итоги». Есть вопрос.
Вообще в этой рубрике мы будем отвечать на ваши вопросы, но сегодня мы решили взять самые популярные вопросы о Хемингуэе, которые мы нашли в интернете. И первый вопрос. Правда ли, что Хемингуэй пил для вдохновения?
На самом деле нет. И знаменитая фраза «пиши пьяным, редактируй трезвым», которую приписывают Эрнесту Хемингуэю, он не говорил. Эта фраза сбила с пути ни одного молодого писателя. Конечно, Хемингуэй много пил, и биограф Хемингуэя Антони Бюргес написал в своей книге, что 3 бутылки вина после завершения рабочего дня были для Хемингуэя лишь мягким стартом. Затем Хемингуэй переходил на дайкири, скотч, текилу, бурбон или мартини. И за свое пристрастие он расплачивался здоровьем. Однако в 1961 году в интервью журналисту Эдварду Стаффорду писатель подчеркнул, что никогда не пьет во время работы и вообще с трудом представляет, как возможно совмещать алкоголь и написание текстов. Вскоре после этого разговора Хемингуэй застрелился. Хемингуэй правда спорил, что может написать самый трогательный рассказ из 6 слов?
Нет. Причем мы даже знаем, откуда пошла эта байка, и ее история не менее интересна, чем сам этот короткий рассказ. В конце 80-х годов Артур Кларк, известный фантаст, всемирно известный, давал интервью американским журналистам, и его спросили, какой, собственно, у него любимый рассказ. И тут он вспомнил, что Хемингуэй написал вот тот самый рассказ, поспорил и написал тот самый рассказ про ботиночки. Видимо, вот с той пресс-конференции Артура Кларка и пошла вот эта история. На самом деле, судя по всему, настоящим автором был Уильям Кейн, это американский журналист. В 1917 году он разместил в номере журнала The Editor идею рассказа об убитой горем матери, которая потеряла ребенка, и предложил заголовок «Little Shoes Never Worn». Судя по всему, Кларк или вспомнил этот факт и перепутал Кейна с Хемингуэем, то ли что. Но мне кажется, что эта история, она больше говорит о том, как воспринимается Хемингуэй в общем воображении, как писатель, который умеет рубить с плеча и говорить емко и кратко то, о чем можно было сказать на протяжении многих-многих страниц. Почему Хемингуэй совершил Роскомнадзор?
Этому предшествовала долгая история. Сначала к власти на Кубе пришел Фидель Кастро, и несмотря на то, что на первое время Хемингуэй принимал новый режим, после этого все-таки у них возникли разногласия с новым правительством, и Хемингуэю пришлось оставить свою любимую ферму на Кубе и вернуться в Америку. После этого у писателя началась тяжелая депрессия. Раны и шрамы, оставшиеся после войны, стали чаще о себе напоминать. Больше всего его мучила проблема со зрением. Он больше не мог писать, а читать мог только минут по 10, чтобы не испытывать боль. И у него сначала была одна попытка самоубийства, которая предотвратила его жена, и она же настояла на том, чтобы поместить Хемингуэя в клинику нервных расстройств. Там Хемингуэй продолжал страдать от ряда серьезных заболеваний, в том числе от гипертонии и диабета. Однако для лечения его поместили в психиатрическую клинику, где психиатр игнорировал эти, очевидно, физиологические болезни и занимался только психическими расстройствами.
Основным диагнозом была депрессия, отягощенная приступами паранойи. Психиатр Хемингуэя, доктор Говард Роум, решил прибегнуть к электрошоковой терапии, методу, который в те времена нередко применялся в тяжелых случаях. Хемингуэю, а может быть Мэри вместо него, пришлось письменно согласиться на такое лечение, поскольку выбора не было, особенно после консультации с доктором Роумом и его коллегами. Во время сеанса врачи усыпляли Хемингуэя, привязывали его к операционному столу и прикрепляли электроды к вискам, чтобы пропускать. Через 11 или 15 сеансов депрессия вроде бы отступила, однако Хемингуэй чувствовал, что лечение привело к потере памяти. Потеря памяти в самом деле была обычным побочным эффектом. Это очень беспокоило писателя, в котором никогда не приходилось делать записи. Как он говорил Хочнеру, память была его капиталом. Стоит этому капиталу пропасть, и он банкрот.
Писатель еще больше погрузился в депрессию и, что самое важное, погрузился в паранойю по поводу слежки. Ему казалось, что за ним всюду следуют агенты ФБР и что повсюду ставят свои жучки, прослушивают его телефоны и читают его почту. И он мог принять случайных прохожих за агентов, и в каждом человеке ему мерещился сотрудник спецслужб. В итоге это настолько его довело, что он совершил тот самый Роскомнадзор. И во многом история о шпионстве, которую мы сегодня обсуждали, помогает нам переосмыслить последний этап жизни Хемингуэя, потому что лично я думал, что паранойя Хемингуэя была абсолютно беспочвенной. Зачем ему вообще было думать о том, что за ним следят? То есть я считал, что, ну, видимо, он просто сошел с ума. Но на самом деле нет. Он держал в памяти историю о том, что он когда-то сотрудничал с НКВД, и, видимо, ему казалось, что об этом знают американские спецслужбы, и это наверняка только разогревало его паранойю. И возможно, что если бы он тогда, в 40-м году, не согласился на это роковое предложение, у него было бы одним поводом для Роскомнадзора меньше. Правда ли, что Хемингуэй ввел понятие «пятая колонна»?
Ну, вообще-то нет. Выражение «пятая колонна» впервые применил франкистский генерал Эмилио Молле перед штурмом Мадрида. Он говорил, что четыре его армейские колонны уже подходят к городу и готовы его взять, но внутри города у него уже есть пятая колонна, которая готова распахнуть ворота освободителям и избавить Испанию окончательно от красной заразы. Понятно, что фраза очень звучащая, поэтому ее очень быстро подхватили и журналисты, и пропагандисты всех мастей, и так уж получилось, что она дожила до сегодняшнего дня, хотя изначальное свое значение подрастеряла.
Вы слушали подкаст «Книжная ссылка». Вы можете слушать нас на всех основных платформах для подкастов, в том числе и на Ютубе с недавних пор. И мы очень ждем вашего фидбэка. И задавайте вопросы про Хемингуэя в комментариях, и мы обязательно ответим на них в нашем следующем выпуске.
Всем пока!